В современном мире, где осталось так мало любви, семья – это тихая пристань, куда человек должен стремиться ото всех бурь и забот. Заповедь о любви к Богу и ближним воплощается в первую очередь в семье. Кого же еще любить, если не самых близких для нас людей, родных, детей? Любя их, мы научаемся и любви к Богу. Ибо как можно полюбить того, кого не видел, не возлюбив тех, с кем живешь? Часто мы готовы совершать подвиги ради чужих людей, помогать тем, кого даже не знаем лично, а с родным человеком даже поздороваться забудем. А ведь Господь в первую очередь спросит с нас о том, как мы заботились о своей семье, веренных нам детях и как их воспитывали. О том, как воспитать наших детей в современном мире православными, мы сегодня и поговорим. В студию меня отец Дмитрий Лубянских, настоятель храма во имя священномученика Аркадия, город Екатеринбург. Батюшка, добрый день.
Добрый день.
Батюшка, вот в одной из прошлых программ мы с вами поговорили очень подробно о роли православного образования и о том, поможет ли вуз в этом, о том, нужно ли вообще получать дополнительное высшее духовное образование. А сегодня я предложу вам поговорить о том, как в семье организовать вот воспитательный процесс так, чтобы ребенку как минимум была интересна православная вера. Давайте, как обычно, начнем с вашего личного опыта. Сколько у вас детей и каких правил вы лично придерживаетесь в воспитании их?
У меня 5 детей. Старшая у меня уже замуж, дочка, воспитывает сына, то есть внук у меня уже есть. Ну вот по поводу воспитания, дело в том, что все это начиналось, я имею в виду воспитание моих детей в 90-х годах.
Ну, сложные были времена.
Да, наверняка сейчас намного легче, но мне вот приходилось как-то выплывать самому. Ну, прежде всего, с чем я столкнулся? Ну, скажем так, грубо, было две модели. Первая модель воспитания – это патриархальная, ну и вторая, куда, в общем-то, страна лихо скатывалась, куда скатилась, она неплохая, но можно ее назвать потребительской моделью. Первой модели, патриархальной, очень много людей интересовалось, вот среди священства в том числе. До сих пор это вот такая традиционная модель, патриархальная, она существует и вызывает много симпатий. Я об этом тогда очень много думал, но вот, может быть, и в лучшей, как сказать, благодаря какому-то чутью полностью не принял, потому что на моих глазах проходили вот эти опыты семейные, когда люди уезжали в деревню, брали на себя вот эти обязательства патриархального уклада, как правило, ничем хорошим для детей, по крайней мере, это не заканчивалось. Дети очень жестко кто-то отторгал эту систему и, в общем-то, шел уже, повзрослев, на конфликт с родителями. Кто-то, в общем-то, вот оставался вот в этом обществе маргинальном. То есть это я уже вот через несколько десятков лет могу как бы засвидетельствовать. Но при этом это не значит, что система патриархальная, она плоха. Она просто не работает в нашем обществе. Но тем не менее, вот давайте чуть-чуть поговорим все-таки, что она подразумевает. Дело в том, что патриархальная система, она довольно жесткая. То есть нет свободы выбора. Человек просто как пластилин лепится. То есть и выбора нет. Вполне возможно, что где-то 100-150 лет тому назад, когда были какие-то сословные традиции, деления, эта система действительно приносила плод. В наше время это тяжело. К тому же, чем здесь тяжело? Вот иногда спрашивают, вот можно назвать Христа авторитет? Да, конечно, авторитет. Только авторитет у него не внешний, не как у государства, не как у общины, не как у рода, а авторитет внутренний. Ну, как бы, чтобы вот проиллюстрировать вот эту маленькую часть, вот вспомните, когда Христос проповедует людям, 5000 их было, кроме женщин и детей, и в конце их кормит хлебом. Вот это чудо из 5 хлебов на вот несколько тысяч людей кормит. Они пришли слушать правду и истину, и затем получили хлеб. Это внутренний авторитет. Внешний бы поступил иначе. Представь такую ситуацию. Вот вам хлеб, ешьте, а теперь слушайте меня и поступайте так, как я скажу. Это внешний авторитет, которым идут государства, которым вот действительно в патриархальном обществе вот шло воспитание в роду. Ну вот, тем не менее, какой положительный момент, это все-таки авторитарная система, но может быть авторитет внутренний, который мы можем принять. Ну и вторая модель – это потребительская. Если вот подводить как бы итог, то все знают, что такое потребительская система, мы в ней сейчас живем, то эти крайности, ну как сказать, делают человека несчастным. Первая система делает человека, ну скажем так, человек в футляре, постоянно чем-то ограничивает, себя внутренне ограничивается, постоянный страх, он глубоко несчастен. Вторая система, человек постоянно себя пытается реализовать, он тоже глубоко несчастный. Сколько я вот этих полусумасшедших мам и пап видели, которые бегали со своими детьми, отпуску 4 года, он кричит, что он талантливый, он индиго и так далее, и так далее. То есть, представляете, они с детства его калечат, ну, это, конечно, это ребенок 14 лет индиго, который, ну, не знает никаких рамок, ничего хорошего, в общем-то, из этого воспитания не будет. Так вот, в нашем уже современном обществе пытаются эти две системы искусственно, ну вот, сблизить. Вот у нас сейчас принято, человек работает в офисе, а потом отрывается в пятницу на корпоративе. Это тоже глубокое несчастье. И вот здесь действительно нужно найти некий синтез, брать лучшее из одной модели и другой. И я не знаю, я вот в свое время, у нас не было гимназий православных тогда. У нас не было, воскресные школы только начинались. Я пошел каким путем? Постарался дать самое лучшее, что есть. Это музыкальная школа для девочек, спорт для моего старшего сына. Ну и, конечно, учеба. Учеба, вот, чтобы не было свободного времени, потому что, конечно, воскресенье, церковь. Не было свободного времени, потому что для семьи вот это давление внутреннее, как для подводной лодки, необходимо. Если вот этого внутреннего давления не будет, стремления к чему-то, то под натиском, ну, общества, друзей, товарищей, просто-напросто семья будет развалена и раздавлена в то же время, как и, ну, вот, психика ребенка. Так вот, мой опыт, безусловно, не идеальный, но я выбрал какой путь? Идти вот средним путем, находя вот границы между авторитарностью и в то же время принимая все хорошее, что у нас есть. Пожалуйста, это спортивные секции, это музыкальная школа, это, в общем-то, занятия с преподавателями по предметам, которые детям необходимы. Но это вот я по поводу вот того напряжения. Что касается именно христианцев, ну, я думаю, вот эти вопросы у вас будут чуть позже, мы вот на них поговорим. Угу.
Ну, батюшка, я хочу сказать, что вы хотя бы задумались о том, что нужна какая-то система воспитания именно как система, то есть не от случая к случаю, когда вот мы родили ребенка, его надо перепеленать, мы его пеленаем. Угу. Ребеночек подрос, полез в розетку, мы ему там раз тихонечко по ручке стукнули, все, ребеночек больше не лезет. Ребеночек пошел в школу, там нахамил учителя, мы его за это отругали. То есть не как система, когда ты каждый день что-то делаешь с определенной целью, а просто вот ситуативно. Возникла ситуация, мы ее каким-то образом в семье решили. Есть еще одна тоже такая система, по которой, вот я знаю, двое моих знакомых пошли, у них тоже дети, они решили использовать вот японская, по-моему, система воспитания называется, когда до 5 лет ребенок делает все, что хочет, и ему не, вообще никак ты ему там ничего не говоришь, никак его не останавливаешь, а после 5 лет вот считается, что вроде ребенок вошел уже в такой осознанный, более менее возраст, ты начинаешь его воспитывать. У обоих из них ничего хорошего не вышло. Потом долго и упорно, и так лет до 15 приходилось ребенка обратно вот в эти рамки-то загонять, ровно потому, что в Японии вообще другая система. Да, до 5 лет дети живут именно так, но после 5 лет они попадают в настолько жесткую систему, что это все компенсируется.
А еще вот можно вот здесь, да, тоже немножко, угу, подоптаться? Дело в том, что я думаю, она не так дурна. Дело в том, что у ребенка действительно в течение вот этого времени, до 5, до 7 лет, формируется характер. И если здесь его сломать, и очень часто ломают характер маленьких мальчиков именно мамы, потому что им нужен послушный ребенок, то ничего хорошего не будет. Дело в том, что вот это как раз надо учитывать возрастные особенности. Какие возрастные особенности? Вот этот возраст до 5-7 лет – это вот тот возраст, когда ребенок очень остро осознает, что у него есть дар жизни, понимаете? И в принципе, его даже, ну как сказать, может быть, от чего-то может нужно огораживать, может быть, где-то дать какие-то упражнения для его тельца, это физкультура и так далее, и так далее. А в общем-то, это вот маленький заводик по приношению радости родителям, и здесь действительно ломать, по крайней мере, физически, грубо нельзя. Действительно, это не только японская, это наша, в общем-то, традиция и русская, понимаете? И, в общем-то, многих народов. Недаром говорится то, что до 5-7 лет ребенок царь, потом раб, а в 14 друг. Понимаете, это не японская система, это наша система. Только, опять же, что позволять ребенку, понимаете, на головах сидеть у взрослых или еще что? Здесь единственный смысл – не сломать его характер всеми вот этими ненужными идеологемами и запретами. Потому что, понимаете, если ребенку запрещать «это нельзя, это нельзя, это нельзя», то дар жизни у него теряется. Так что отчасти я вот с этой системой согласен. Почему у ваших знакомых не получилось? Ну, это надо разбираться отдельно.
Ну, я так думаю, что здесь проблема как раз вот в этих вот самых рамках, потому что если ребенок вот с детства привык, что он свободен, а ты вдруг его начинаешь загонять в эти рамки, то это хотя бы, как мне кажется, я могу ошибаться, это делается как минимум систематически на протяжении долгого времени и очень жестко.
Конечно.
Вот, может быть, здесь одна из причин. Я хотела еще у вас спросить, про, опять же, про ваш личный пример. Вот насколько в воспитании ваших детей сыграла роль ваш личный пример? То есть, когда вы говорили, что вот там, ну то есть, или может быть вы не говорили, что посмотри на меня, я вот тут так делаю, я так делаю, или вы просто это делали, а дети уже смотрели и сами соображали?
Нет, я однозначно себя в пример никогда не ставил. Вот если говорить по отношению к взрослым, как он относиться должен к ребенку? Но я бы, знаете что, выделил три этапа. Прежде всего, когда приходит в этот мир ребенок, он принадлежит прежде всего Богу. Во-вторых, он принадлежит, этот ребенок, самому себе. И в-третьих, он не принадлежит родителям. Единственно, родителям дается вот эта радость от того, что вот маленький человечек появился на свет. И об этом даже Христос как-то говорит. Помните то, что, вот пример, жена имеет скорбь, а когда она родит, то уже из-за радости эту скорбь не помнит. То есть вот единственное, что имеет родитель, так это вот эту радость. Но он должен понимать, что ребенок – это не его. И вы знаете, вот эта дурацкая фраза есть, то, что родить ребенка ради себя. Неправда. Он не мой, он Божий. И в то же время он рожден и для себя самого. А родители, они должны, в общем-то, как раз привести ребенка по возможности к Богу, привести к самому себе, раскрыться. То есть вот это некое доверие. И вот, вот это надо всегда чувствовать. Это не мое. Потому что из-за этого бывает столько несчастья и проблем с возрастом у родителей, которые родили ребенка ради себя. Как часто они вмешиваются в их жизнь. Они уже юноши, девушки, а они пытаются контролировать. Почему? Это их ребенок, они считают, понимаете? То есть не дают некий вот этот простор. Так вот, безусловно, вот каждому из родителей вот это нужно помнить. Ребенок – это не его достояние. Это ребенок Божий и, в принципе, ради себя. Ну а что здесь в ходе воспитания приходится делать? Учиться общаться с ребенком, чтобы действительно человек был не внешним авторитетом, а внутренним, если это получится. И на каждом этапе возраста, возрастном этапе, нужно себя спрашивать, а что я сейчас могу сделать для ребенка? Вы знаете, меня с юности умиляли, удивляли. Вот, например, я очень часто до сих пор, когда узнают, что я священник, начинают говорить, ой, батюшка, у меня такой сын или такая дочь, ей 5 лет, она все игрушки перецелует и так далее, и так далее. И умилительно готовы десятками минут мне об этом рассказывать. Зачем? Ну, это маленький попугайчик. Это что, вера, что ли? Понимаете? Вера, она будет приходить потом, ближе к 20 годам. Понимаете? Так что, а вот на каждом этапе, вот как раз этап 5-7 лет, он заканчивается, все, лечили, кормили, обували, следили за здоровьем, а вот 7 лет действительно здесь обучение в школе, и здесь чему-то можно научить и в довольно жестких рамках. Понимаете? То есть я, наверное, в сторону немножко ушел, я уже перешел на детей, но все-таки воспитание, вот эта связка и есть. И мы должны все-таки понимать, когда воспитываем ребенка, что ребенок — это не пластилин. Мы должны видеть, кого воспитываем. Мы должны понимать, какие у него способности или неспособности. То есть мы должны видеть живого человечка со своими достоинствами, недостатками и понимать, что это не пластилин. И вот этот маленький зазор его личности мы должны давать.
Батюшка, я еще раз хочу обратиться к вашему личному опыту. Может быть, вы сейчас можете вспомнить, а как воспитывали вас?
Вы знаете, все-таки у меня сейчас педагогическое образование. На многие вещи я смотрю иначе. Мне очень повезло, сразу скажу. У меня был дед. Ну, понятно, советские времена, мама с папой на работе, я был с дедом. И, скорее всего, даже не словесно он меня воспитывал, а каким-то своим поведением. Он был у меня боевой офицер. Конечно, много я брал с него. Что по поводу сказали? Ну, вот, знаете, невольно вот в моей передаче приходили мне мои мысли о школе, с чем я сталкивался. И, к сожалению, я могу сказать, мне не повезло. Вот это женское давление, когда вот мальчика пытается сломать, вот эта слепота преподавателей, и слепых преподавателей, я видел не одного человека, их было несколько, понимаете, когда они не видят ребенка, и, в общем-то, так что вот я, по крайней мере, вот на этом горьком опыте вот недолжного воспитания сделал вывод, что родитель, тем более педагог, он должен быть зрячим, он должен быть видеть, с кем он общается. То есть, и вот это, ну, наверное, главная черта, то, что по поводу меня, я думаю, большая беда, что мальчиков до сих пор в современности воспитывают женщины в наших школах.
Ну, в смысле, педагоги-учителя.
Да, то, что я еще застал в те времена, когда было достаточно мужчин, это очень хорошо.
Ну, кто ж пойдет на такую маленькую зарплату?
Да, сейчас это невозможно, так что мы очень рискуем потерять будущих мужчин, потому что мужчина может воспитать, будущего мужчина из мальчика может воспитать только мужчину. Но мне повезло, у меня был тренер, то есть это был пример. Так что все очень сложно, понимаете? Вот эту проблему, безусловно, решить невозможно. И единственное, я, когда приходят, у нас сейчас очень много семей одиноких, или как однополых, мама, бабушка воспитывают одного мальчика, например, да?
Ну, это не совсем однополый.
Я так шутя говорю, понимаете, то есть вот так. Ну, вот без отца. Я говорю, нужно, чтобы воспитывал дедушка. Дедушка нет. Найдите адекватного, хорошего, порядочного тренера.
Идите адекватного
дедушку. Другого, ну, просто-напросто пути нет. Мальчика должен воспитывать мальчик, а не женщина. Иначе ему, ну, еще раз говорю, проблем очень много. В то же время и с воспитанием, христианским воспитанием, потому что надо еще, ну, выяснить, а что это такое, что мы можем взять, понимаете, например, из того же спорта, из физкультуры, из других традиций. То есть это огромная работа, которую, безусловно, в нашей передаче я не раскрою, не смогу. Это, ну, в общем-то, труд дальнейших.
Ну, надо сказать, что у нашей сегодняшней, по крайней мере, передачи такой задачи нет. Да. Есть задача поговорить, во-первых, об этом, еще раз напомнить нашим радиослушателям об этом, чтобы они тоже, в свою очередь, как-то об этом задумались. Как вы начинали ваш разговор о Боге с детьми? Во сколько лет, во-первых, это было? И какими словами?
Вы знаете, вот я уже говорил о возрастных особенностях. Так что особенно с детьми до 7-летнего возраста о Боге, наверное, говорить стоит. Ну как, он приходит в храм Божий.
Но бесполезно.
Он знает, как перекреститься. Он знает какие-то молитовки, Отче наш, Богородица, Дева, радуйся. Это достаточно. До этого, после 7 лет, конечно, нужно ребенка познакомить с евангельскими сюжетами, ветхозаветными сюжетами. И уже ближе к 14 годам ребенка приводить к декалогу, к 10 заповедям, что их соблюдать необходимо. И вот это вот как раз вот то авторитарное обучение, образование, простите, воспитание, которое необходимо. То есть подвести его к декалогу. И в то же время постараться сделать так, чтобы ребенок был открыт христианству. Вы же понимаете, что воспитать ребенка христианином, это невозможно. Да, помните, как в песне? Нажми на кнопку, получишь результат. Такого не будет. Это значит ребенка лишить личностного выбора. Но а дело в том, что Бог – личность и человек – личность. Именно вот на этом уровне происходит вот общение. И единственное, что мы можем дать – дать знание. Дать открытость к христианству, но и в то же время как база – это авторитарное исполнение 10 заповедей. Декалог. То есть, а как уж это подвести? Ну, нет особых слов. Понимаете, в каждом возрасте это свои слова. В каждый период нечто свое особое и для ребенка, и для родителя. Так что вот если схематично, я еще раз говорю, да, познакомить ребенка с церковью. Конечно, если родители ходят туда каждый воскресный день, он понимает, что это такое. То есть, этого достаточно. Потом, с 7 лет, можно познакомить с Евангелием. С этими евангельскими историями, пускай на уровне детской Библии, ветхозаветными историями, это достаточно. А вот уже дальше, после 14, когда мальчик, девочка становится в какой-то степени мальчик другом отца, вот здесь уже в каких-то доверительных отношениях, беседах можно говорить и о какой-то глубине христианства, чтобы Христос был не внешним авторитетом, не как закон из декалога, а чтобы авторитет был внутренний. Но это поиск каждого родителя индивидуально. Нет каких-то таких клише. Вот здесь надо вот то-то, то-то сказать, здесь то-то, то-то. А вот в конце 21 год, аллилуйя, это уже христианин.
Готовый выходит из врат церкви. Вот насколько важна традиция в воспитании, мы все, конечно же, знаем, когда мама, папа, бабушка, там, дедушка ходят в церковь, читают дома молитвы на ночь, там крестят еду, когда всей семьей какие-то праздники ждут, например, там Пасху или Рождество. Вот очень хорошо, если эта традиция есть, есть кому ее заложить. Как правило, это дедушки и бабушки стараются закладывать, и даже в современных семьях тоже так происходит, что вот и там мать с отцом они приучают, и потом уже вот своих внуков они приучают. Все становится проще. Ребенок видит что-то на примере, ребенок начинает также вот что-то понимать. Это естественный процесс приобщения к такому христианскому образу жизни. Вот если такой традиции нет, но так случилось, да, что в какой-то определенный момент мы понимаем, что такой традиции у нас нет, мы вот сами недавно воцерковились, у нас ребенок, традиции нет, что делать? С чего начать ее закладывать?
Обольщаться не надо. У нас ни у кого этой традиции нет. И я помню свое молодое священство, когда люди приходили в храм, заставляли детишек вычитывать каноны, молитвы перед причастием. Я уже тогда приходил как бы в недоумение, но маленький мальчик, ему 7 лет только исполнилось, и вот он говорит, что у него там скверные уста, язык и так далее, и так далее. Ну, зачем по поводу этого медитировать? То есть это неразумно. Традиции нет, ее не было. Она сейчас заново создается. Еще раз, я помните, я когда говорил о патриархальном воспитании, вот как раз традиции свойственны патриархальному воспитанию. У нас все это рухнуло, у нас нет сословных систем, потому что традиция может быть только в сословной системе, у нас этого ничего нет. Традиции, они сейчас должны закладываться заново, да и в принципе за эти традиции стоит ли хвататься. Какие у нас сейчас традиции остались? Яйца красить, Пасху освящать, куличи, то есть молитва перед едой. Ну, это не так уж и много, понимаете?
Ну, хотя бы в храм зайти по каким-то праздникам, пусть хотя бы по самым большим, но и тем не менее с работы забежать в храм, перекреститься, немножко постоять на службе.
Если это семья верующая, это само собой разумеется. Но сказать, что это некая традиция, ну, не знаю. В общем-то, вы знаете, вот здесь мне хочется немножко похулиганить и вот привести вам анекдот. Был один из старцев, очень любвеобильный, и в монастыре жил котенок. А так как он во время молитвы бегал по храму и мешал молиться братьям, он сказал: привязывайте его вот к дереву во время молитвы. Потом старец умер, котенок вырос в кота, кот умер, завели другого котенка и тоже привязывали ее к дереву, а прошло там 300-600 лет, уже в традиции стало, и вот, молясь этому святому старцу, стали, в общем-то, богословы писать то, что во время молитвы обязательно кота привязывают к дереву. Так вот, у нас слишком много вот этих котов. И вот в основном люди от бабушки, от еще чего-то там слышали, они приходят вот с этими котами, привязанными к дереву, и спрашивают, а вот мне бабушка сказала, вот делать так нельзя, или напротив, вот этого нужно, необходимо делать. Так что я не сторонник традиций. Напротив, нужно вот живого Христа постараться увидеть. Но это тяжело. А традиции, ну, вот что такое традиция? Вот здоровый образ жизни. Хорошая традиция? Хорошая традиция. Ходить по воскресным дням в храм – это традиция? Традиция. А как ее вот, традиции вот, приобрести? Ну, наверное, просто жить этим. И ребенок, наверное, будет видеть. Но, опять же, как бы, простите, отвечая на этот вопрос, у нас традиция разрушена. И сейчас, наверное, приходится новые создавать заново.
Если так логически дальше продолжить наш сегодняшний разговор, вот мы поговорили о том, как с малых лет в детях воспитывать веру. Сейчас у нас идет учебный год, все школьники у нас ходят в школу, и верующие люди, понятно, они стараются отдавать своих детей, там, ищут православные садики, православные школы, православные вузы. У кого-то это получается, но получается далеко не у всех, и чаще всего мы наших детей, даже если он вполне себе приучен и вполне себе искренне ходит в храм, в церковь, приходя в школу в абсолютно светскую, чаще всего он сталкивается вот с абсолютно неверующими ребятами. Как вот в этой вот, я не могу сказать, что это агрессивная среда, но она явно не христианская. Как постараться вот в этом вот, вот в этой среде сохранить вот эту вот истину, веру, вот этот вот огонек, желание?
Вы знаете, ну, наверное, еще во время вот воспитания своей первой дочери, ну, ребенок понимал, что вот действительно является ценностью, а что таковой не является. Вот по большому счету, вот ценность современного мира, они же сумасшедшие, понимаете? Ну, что она на дискотеке не видела, это кривляние, что вот ей надо? Она прекрасно вот музыкальную школу заканчивала, она разбирается в музыке. Ну, и вот, знаете, проблема для моих детей это не было. То есть, и я им не запрещал, хочешь, ну, иди посмотри на эту дискотеку. Вот я помню, вот сын мой поступил вот в том году в университет, ну, на первую дискотеку сходил. А сейчас спрашивает, пап, я даже не хочу идти. То есть, не то, что вот я говорю, да иди сходи, посмотри. То есть, не хотят, почему? Ну, господи, ну, что там интересного? Вот что там интересно, вот просто, это же не ценность, это псевдоценности, это, наверное, проблема может случиться, если вот друг мама с папой, или вот, ну, кто-нибудь, бабушка, или вот мама, скорее всего, чаще всего, когда двое, еще как-то легче, отец как-то может привести, вот в основном мама, вот она ходит и подпирает своих малолетних детей, чтобы они тоже в воскресной школе высиживали, бедные дети, 6 дней в школе, а 7-й еще в воскресной школе, ну, когда им отдохнуть, да, понимаете, ну, мама подпирает их, вот эта проблема может возникнуть, а если она, ну, органична, вот, как бы, с рождения, они живут этим, ну, невольно взгляд родительский на все эти вещи, откуда это будет желание быть как у них? Ну, я, честно говоря, всегда позволял себе, ну, подсмеиваться над этими ценностями. Ну, они же дурные, понимаете? Ну, посмотрите на молодежь, на их татуировки, еще что-то. Ну, я не знаю, ну, просто на эту культуру. Она, ну, вызывает, в общем-то, сожаление, иногда смех, недоразумение. Но если человек знаком с хорошей литературой, если он знаком с христианством, ну, не захочет он себя вести так. Ну, и в то же время, я еще раз говорю, запрета нет. Хочешь – иди. Ну, у моих детей проблемы такой нету. То есть, вот сейчас моя дочка заканчивает школу, сын, ну да, сходили, наверное, они на школьной дискотеке 1 раз, 2. Пожалуйста, посмотри, что там. Ну, больше и не ходят. Почему? Я им, что ли, запрещаю? Совсем нет, сами не ходят. Так что, я думаю, если человек просто вот это чутье имеет, что действительно хорошо, что плохо, он сам сделает этот выбор. К тому же, после определенного возраста, это, как правило, 15-16, ты уже вот все, что ты мог дать, ребенку дал, а здесь ты уже даешь право ему самому совершать какие-то шаги, совершать правильные и неправильные поступки. То есть он уже, в общем-то, человек почти сформировавшийся.
Ну да, действительно, вот пока ребенок маленький, мы сами водим его в храм, даже если он там где-то не хочет, мы можем его уговорить, ну как-то там повоздействовать, да, на него. Но вот однажды ведь действительно придет это время, когда ребенок сам осознанно должен будет выбрать поход в храм вместо каких-то своих дел, вместо там какой-то дискотеки той же самой, да. Конечно, да, мы можем и должны сделать все, что зависит от нас, чтобы так и случилось, но точной гарантии здесь никто дать не может. Если зайти немножко с другой стороны, ведь часто детям в храме бывает скучно. Вот как вам кажется, батюшка, все ли сегодня делает современная церковь для того, чтобы вот современному ребенку захотелось туда вернуться, туда пойти?
Я думаю, слишком мало времени еще прошло.
С какого момента?
С момента возрождения. Дело в том, что я помню, вот начало... Вот как раз 200-х, вот в это время примерно меня назначили руководителем воскресных школ.
2000-х?
Да. В той епархии, где я служил, я видел прекрасных преподавателей, которые ушли из школы, потому что им надо как-то было кормиться, продавали, то есть что-то продавали на рынках и так далее. У меня была, вот, как сказать, мечта вернуть их. Пусть была бы у них зарплата побольше, еще что-то. Тогда не получилось. Может быть, сейчас в каких-то епархиях получается. Но в то же время я столкнулся вот с чем. Если человек воцерковленный, он порой не имеет педагогического образования. Он не знает предмета, который может вот, действительно вот, преподавать ребенку. Если человек неплохой преподаватель, пришел со школы, как правило, люди приходили, раздавленные какими-то своими трудностями, скорбью и так далее. И такого человека, не воцерковленного, но хорошего преподавателя, тоже для ребенка было допустить непросто. Сейчас прошло какое-то время. В принципе, еще раз говорю, да, прошло не так много времени, чтобы о чем-то говорить. Я думаю, достаточно церковь делала, конечно, хотелось бы намного больше. Но вот мне, например, нравится опыт католической церкви, когда они действительно вкладывались в образование детей. Мы себе, наверное, этого позволить не можем. Все-таки у нас, понятно, была революция, и у нас нет финансов, чтобы мы это могли сделать. Может быть, по крайней мере, ограничиться чем? Церковь, ну, это мы. То есть, достаточно собираться, делать что-то для своих детей, каждый на своем месте. А вот так, то, что вот там сверху, вы знаете, у нас этот пережиток социалистический у многих, то, что вот сверху должны нам что-то сделать, на блюдечке принести. Да нет, почему? Церковь — это мы, это конкретный приход, и что-то для своих детей мы можем сделать. Если нет, ну пускай индивидуально в своей семье это будет. Так что это тоже семья, это малая церковь.
Дорогие друзья, напомню, что сегодня у нас в студии был отец Дмитрий Лубянских, настоятель храма во имя священномученика Аркадия города Екатеринбурга. Говорили мы про семейное воспитание. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!